Михаил Михайлович Пришвин. Дорога к другу. Дневники.
Часть пятая.
Природа. Эпиграф. Гармония – это когда в природе человек находит соответствие своей душе. В жаркий парной день войдешь в хвойный лес под крышу великого дома и бродишь, бродишь глазами внизу. Со стороны посмотрит кто-нибудь и подумает, он что-то ищет. Что? Если грибы, то весенние грибы, сморчки, уже прошли. Ландыши еще не готовы. Не потерял ли ты что-нибудь? Да, отвечаю, я мысль свою в себе потерял. И теперь вот чувствую, сейчас найду. Вот тут, в заячьей капусте найду. Но, видимо, талант мой невелик, потому что если о живых людях напишу хорошо, то, говорят, неправдоподобно. Не верят, что есть такое добро среди людей. Если же станешь писать о мертвых человеческих душах, как Гоголь, то хоть и признают реалистом, но это признание не дает отрады. И вот мое открытие. Когда свое же человеческое, столь мне знакомое, столь мне привычное добро найдешь у животных, верят все. Все хвалят и благодарят, радуются. И так я нашел себе любимое дело – искать и открывать в природе прекрасные стороны души человеческой. На прогулке в лесу Эл высказала, между прочим, что ее очень огорчает моя обидчивость, иронимость и зависимость духа от мнения руководящих литературой людей. Мне захотелось подумать об этом покрепче. Я попросил ее набрать к ужину грибов, а сам сел возле дерева, прислонился к нему спиной и стал думать. И в это время глядел и глядел на младенческое деревце можжевельника, величиной с палец, но сформированное, как кипарис. Вдруг послышались голоса, и молодежь окружила меня, студенты и их девушки присели возле меня отдохнуть. Желая завести с ними какой-нибудь хороший разговор, я указал им на мой можжевельник величиной с палец. «Примите к сердцу, — сказал, — вот это маленькое деревце. Превратите его в свое собственное «я». И с этой точки зрения, из себя, можжевельника, изучите среду деревца. Вот хотя бы эти два бессмертника, заслоняющие ему на несколько часов каждый день свет с юга. Полезны ли они ему или вредны? Подумайте о том, что тень от самого можжевельника тоже влияет на рост трав сзади него. И какие это травы? Тени выносливые или светолюбивые? И так, разбирая все, заключите свою композицию победной осенью, когда в конце летней борьбы света и тени за лето макушка можжевельника поднимется на целый сантиметр вверх, ближе к солнцу. «Что же это будет?» — спросили студенты. «Это будет, — ответил я, — картина жизни Вселенной в борьбе света и тени с героем всей этой борьбы величиной с палец». Студенты что-то поняли, чему-то очень обрадовались, выкопали мое деревце, уложили в корзину с грибами и унесли мое деревце, наверное, для опыта построения картины Вселенной. Я же продолжал сидеть у дерева и думать о слове не со стороны тщеславия, о слове, собирающем незнакомых мне людей в храм природы. Зачем унывать литератору, если самому можно быть для всех величиной с палец и в то же время быть героем Вселенной? Пусто никогда не бывает в лесу. Если кажется пусто, сам виноват. Чувство природы есть чувство жизни личной, отражаемое в природе. Природа — это я. Труднее всего говорить о себе, Оттого так и трудно говорить о природе. Только тогда можно сказать о природе, если найдешь и поймешь себя самого, как нечто небывалое. Конечно, можно и ландыш описывать, но только надо знать, что до конца его все равно не опишешь. Конечно, можно почувствовать запах ландыша даже с картины, даже из-под пера, но как сам он пахнет, это не сделаешь. До самого ландыша не доберется ни кисть, ни перо. Единственное, что можно сделать художнику, это добраться до другого человека и своим образом ландыша вызвать его собственное чувство ландыша и его понимание. Так все образы природы не есть сама природа, а только средство обмена людей между собой. И значит, если я о природе пишу, то пишу я о самом человеке в его сокровеннейших переживаниях. Реализм, которым я занимаюсь, есть видение души человека в образах природы. Какой-то молодой критик на ходу мне сказал, что в моей лесной капели я дал вовсе не пейзаж, потому что пейзаж имеет в литературе не самостоятельное значение и всегда, даже у Тургенева, отделяется от сюжета. Но у Пришвина не отделяется, и это вовсе не пейзаж. А что же, если не пейзаж, не природа? Не знаю, что. Так знаете же, это сердечная мысль. Пейзажем называется совокупность животных, растений, камней и всяких других составных частей природы, отнесенных к личности человека. Мне принесли белую водяную лилию. Я дождался, когда солнечный луч попал ко мне в окно и поставил стакан с купавой против луча. Тогда желтое внутри цветка вспыхнуло, как солнце, а белые лепестки стали так ярко белы, что неровности бросили синие тени. Я понял весь цветок как отображение солнца на небе. Долго я смотрел на прекрасный цветок и затосковал по воде. Слабая липа опала вся, но дуб стоит во всем своем осеннем пожаре. Скоро придет время, и дуб тоже весь обвалится. Но березка осенью, самое близкое к человеку дерево, не сразу опадает всей березой, а отдельно. И каждое деревце уходит от нас по-своему. Осенью в листопад глаза разбегаются. Одна другой лучше березки. И ходишь долго по лесу, выбираешь себе такое дерево, чтобы остановиться возле него и тут стоять до конца. И так-то стоять до тех пор, пока возле самого прекрасного дерева что-то совершенно прекрасное понять навсегда, в этом чего-то достигнуть и успокоиться. Многие любуются природой, но немногие ее принимают к сердцу. И даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удается так обойтись с природой, чтобы почувствовать в ней свою собственную душу. Сентябрь. Солнце всходило чистое. Окна в морозной росе. Грибы заметно кончаются. Остаются одни поганки, мухоморы и свинухи. Зато бывает в это время на зеленом мху выдвинется красная сыроежка величиной с чайное блюдечко и с водой. А в воде, как детский кораблик, плавает желтый скрученный листик. Я эту воду не пропускаю. Из грибной холодной губы переливаю в свою теплую. И когда пью, бывает со мной в лесной тишине, будто от этой лесной воды и холода губ люди меня забывают и не узнают. И я, оставленный, сажусь на пень, замираю в себе, и через это в лесу мне становится все близким и понятным. Удивительно. Вы знаете, как это удивительно и чудесно бывает в лесу, когда через такое раздумье станешь понимать себя самого как дерево, а вокруг все будто люди. И знаешь тогда твердо, что все это деревья, мох, грибы, как люди. Это сказка. Но почему же тогда, если выглянешь из себя, то показывается такое, чего никак не заметишь, когда себя считаешь человеком, а лес просто дровами? Нашли орех, расколотый надвое, как будто его по линейке пилой резали. И ученые люди думали, какой зверь мог так ровно разделить орех? Белка не могла. От белки скорлупа рваная. Соня орешковая, такая маленькая, тем более не могла захватить орех целиком в рот и распилить. Нечего говорить о мышах-полевках и землеройках величиной почти в наперсток. Известный зверь ни один не мог распилить орех на две половинки. А может быть, есть какой-нибудь неизвестный? Нет, все звери в лесу нам известны. Тогда пришел простой человек и сказал: «Леший грыз». А когда все засмеялись над его словами, он всех ученых окинул насмешливым взглядом и сказал: «А если неизвестных зверей в лесу нет, и в лешего не верите, то ведь нетрудно и догадаться, отчего раскололся орех». «Отчего?» «Нажало спелое зерно изнутри. Очень просто. Орех сам раскололся».
Дневники Михаила Михайловича Пришвина читал народный артист России Иван Краско. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.
Продолжение следует.